Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте!
Приветствую вас!
Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам по телефону 8-495-781-49-54, а также пишите нам в Телеграм. У нас не так много времени в прямом эфире, поэтому спешите задавать свои вопросы, батюшка на них постарается ответить. Но прежде заметил такое вот, скажем, явление, которое мы часто упоминаем в Писании, в Псалмах, в различных ветхозаветных книгах и не только. Мы говорим часто о сердце. И говорим как-то это очень особенно, возвышенно, да. Такие вот есть цитаты: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею» и так далее. И разумение сердцем, и очень много разных цитат связаны как раз вот со словом «сердце». И давайте как-то разберем. Это вот какое-то особое учение церковное о сердце? Или же это вот какой-то просто образ?
Если вникнуть в самый русский корень «сердце», «сердцевина». То есть, как вы говорите, нечто самое глубокое, самое значительное, то, что относится к тайне личности человека. Приступит человек, и сердце глубоко. Стих из Псалтири говорит о таинственности, о бездонной глубине человеческого сердца. Слово это значимое, а скрывает оно много значений и понятий. И, наверное, одно из самых глубоких значений – это бессмертный дух человека, то, что, собственно, относится к тайне личности. Помимо этого, сердце может означать чувства, эмоции, то, что относится к переменчивому плану бытия. То густо, то пусто. Иногда сердце является просто синонимом человеческой души, а ведь душа проявляет себя не только в чувствах, но и в умственной деятельности, в волевом устремлении. И чаще всего Священное Писание, говоря о сердце, посмотрим Новый и Ветхий Завет, говорит о предельной глубине личности, все определяющей в нас. «Сыне мой, дай мне сердце твое, ибо от него источники жизни». То есть прилепись ко мне не внешними знаками почитания, не устами и перстами, а самими намерениями души твоей. К чему мы прилагаем сердце, то и обретает витальную жизненную силу. Заметим из современного русского языка. Человек без сердца, то есть человек-машина, бессердечный, то есть все совершающий без искреннего чувства. Приложи, включи свое сердце, то есть доведи мысль до чувства.
Стань человеком, да?
Вот да. Да, и в наше время слово «сердце» остается, наверное, таким же значимым в психологическом плане. И, безусловно, нужно сказать, что в отличие от каких-нибудь восточных псевдодуховных оккультных практик, которые преимущественно ориентированы на голову человека, на рацию, на воображение, на мысль, жизнь во Христе своим адресатом имеет глубину, глубину чувств, хотя не сводится к эмоциям, но, повторяю, апеллирует к бессмертному человеческому духу. Вспомним, что у нас есть молитва внешняя, наружная, она, собственно, называется молитвословием, когда я умом слежу за словами, читаемыми, произносимыми, а есть молитва умное, то есть произносимое внутри самого себя, а есть молитва сердечная. И в писаниях отцов-аскетов ничто так не ценится, не имеет такого знака качества, как молитва сердечная, то есть захватывающая глубины человеческого духа.
Поэтому, когда молодой человек делает предложение своей возлюбленной, просит руку и сердце.
Сердце, да, не брак по расчету, но брак по любви предполагает взаимное узнавание, взаимное проникновение, тождество духовных и душевных устремлений. И мы уже об этом упомянули, если твоя жизнь, твое общение с людьми лишь зиждется на рациональной основе, на расчете, на просчитывании реакций, ты не уйдешь дальше какого-то рядового американского психолога, который учит везде искать выгоду. А вот русская душа по Федору Михайловичу Достоевскому, она чувствует глубоко, она уходит в глубины собственного духа. Именно там открываются Богом тайны, искреннему, чистому, кроткому сердцу. Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем, и обретете успокоение, покой душам вашим.
Да, евангельские слова. Батюшка, иногда говорят такую фразу, то что «слушай свое сердце». Да? И кажется, что действительно там где-то, как говорится, ёкнуло или не ёкнуло, да, вот так. Какие-то там сам себя пытаешься внутрь себя
посмотреть.
Думается,
что в данном случае под сердцем имеется в виду голос Божий в человеке.
А вот чтобы он там был, а может быть и не голос Божий.
Детектор истины – совесть. Совестью почтено каждое создание разумное. Другое дело, что совесть можно сжечь, очернить, растлить.
Договориться.
Пытаться с ней договориться. Однако по маленьким трагедиям Александра Сергеевича Пушкина, по скупому рыцарю, видно, как тот, скупердяя скряга, сидит над награбленными сокровищами и костит свою совесть последними словами, именуя ее совесть злодейкой, ибо она не дает ему покоя и мучает его немилосердным образом. Те же воспитатели, которые обращаются к подросткам, говоря: «Не приступай к голосу совести, слушай свое сердце, и никогда не перейдешь красную линию». Мудры, просто нужно уметь развивать эту внутреннюю область, точнее, очищать ее от чехарды и хаоса умственных представлений, иногда уводящих человека очень далеко от источника жизни.
Ну вот если как пустить голос Божий в сердце, как раз получается, что возвращаемся к тому состоянию, которое говорится в заповеди блаженства, да, блажение чистое сердцем, яко те Бога узрят. Нас часто задают, кто такие чистые сердца.
Любимыми не расставайтесь, корнями прорастайте вниз. Я бы сказал, что сегодня главная задача воспитания, мне как учителю это совершенно известно, заключается в том, чтобы дотронуться до сердца маленького человека, чтобы научить его не просто право мыслить, но и глубоко чувствовать. Александр Сергеевич Пушкин, быть может, тем любезен своему народу, что чувства добрые в народе пробуждал. И глаголом жёг сердца людей.
Ну, сердце как бывает чистое, так и бывает и испорченное. То есть,
из глубин сердца, говорит Спаситель, исходит злоба, гнев, прелюбодеяние, хищение, гордость, безумие, лукавая темная сила в своих попытках погубить человека, затуманивает его ум и, конечно, ожесточает сердце. Посмотрите, кому более всего в Евангелии доставалось от Христа, Искупителя, книжникам, фарисеям, законоучителям израильским, которые были совершенно бессердечны, которые занимались крючкотворством, буквоедством.
То есть, как есть цитата даже такая в Писании, где-то знанием прикасались к Богу, да, а устнами, да, языком, да, но не сердцем.
А сердце далече отстояло от Господа. То есть, они выказывали внешние знаки благочестия, при этом напоминали собой, это опасность, наверное, каждого из нас подстерегает, гробы, исполненные всякой нечистоты. Сердце человека никогда не бывает пустым. Вот это, наверное, тоже нужно отметить. Либо оно сосуд добра, либо сосуд зла. Либо человек устремляется к Творцу, и тогда Бог очищает наше сердце, делает его легким, сочувствующим, внимательным, сострадательным, милостивым. Либо человек активно погружается во тьму собственного эгоизма, и на сердце тогда он ощущает либо леденящую пустоту, либо неподъемный камень ненависти, гордости, отчаяния. Вот почему в нашей христианской духовной культуре все внимание должно быть обращено внутрь нас самих. Общаясь с окружающим миром, мы должны всегда следить за внутренним миром души, стараясь сохранять ясность ума и милостивое сердце. Быть может, тем любезен буду народу, что чувства добрые я в людях пробуждал. И как еще прекрасно говорит наш поэт, на то рожден я, чтобы мыслить и страдать, сострадать. Живая душа – это душа, сочувствующая сердцу.
А вот быть такой живой, сострадательной душой – это дар Божий или его можно приобрести? Но не все же люди такие вот прям миролюбивые, открытые, сострадательные.
Заметим, что сегодня все стремятся, наши молодые люди, быть айтишниками или какие-то финансовые операции изучают в финансовых академиях.
Не только молодые люди, кстати.
Были молодыми, стали не очень, надели на рукавнички. Но сердце человека может быть в загоне, можно загнать его за можай. А вот праведный Алексей Мечов писал одному из своих духовных детей, диакону Владимиру: «Ум, — говорил он, — лишь рабочая лошадка у сердца. Нужно развивать свое сердце». И хотя, с одной стороны, по Федору Ивановичу Тютчеву и нам сочувствие дается, как нам дается благодать свыше, дар любви – это дарование того, кто сам есть любовь, распятая и воскресшая. А с другой стороны, мы можем и должны приучать свое сердце, как говорит прекрасно преподобный Амвросий Оптинский: «Не чувствуешь в своем сердце любви, свершай дела любви, и любовь придет». То есть сердце человеческое может быть подмерзшим, однако можно его мало-помалу прогреть, можно развивать дар сочувствия. И это весьма увлекательное, полезное и спасительное дело. Я не соглашусь с теми, кто часто вступает в полемику со священником: «Ну, я же не чувствую симпатии вот к этому человеку. Будет неискренне, если я ему начну улыбаться и говорить комплименты». Так можно дойти до полного состояния сталактита или крокодила, между тем, как напрягать свою душу, дабы быть внимательным, понять, что вам говорит человек, посочувствовать – это труд. И Священное Писание говорит именно о труде любви. Искренность, раскрытость сердца, цветение – роз любви, все это придет, но не сразу. Сначала нужно почву разрыхлить, удобрить и увлажнить. Это действительно 7 потов спустить нужно, чтобы стать просто-напросто интеллигентным человеком, то есть таким, с кем общаться приятно и легко.
Да, это правда. Батюшка, сейчас часто можно встретить выражение, что такие люди достаточно равнодушные появляются. А есть люди, которые очень горят сердцем, вот горячее сердце есть. Но знаете, как бывает, у кого горячее сердце, делает, в принципе, те же ошибки, у кого и холодное сердце. Вот где найти вот эту закономерность, чтобы действительно не остыть и не перегреться, вот скажем, вот так?
Дело в том, что страсти удобно подмешиваются к нашим внешним проявлениям внимания. Сердце может негодовать, сердце может прыгать, как белка с ветки на ветку, сердце может упасть, душа уйти, может в пятки. И думается, что культура человеческого общения заключается еще и в том, чтобы сохранять собеседника свободным, не навязывать ему свои чувства. Заметим, что очень часто конфликты между невесткой и свекровью, тещей и зятем возникают потому, что либо пожилое поколение не блюдет, не соблюдает вот этой дистанции и каким-то образом психологически подавляет молодых, а они не таковы, чтобы прогибаться и смиряться. Либо, напротив, молодые настолько эгоистичны, интровертны, что им дела нет до внутреннего мира пожилого поколения, а нужно бы минимум проявить участие, от ласки бывают веселые глазки, доброе слово и кошке приятно, тем паче теща. И, конечно, это очень тонкая материя, о которой мы сейчас говорим, именно в том, чтобы и не подавлять человека, но и не показывать свою отстраненность. Ответ на все эти вопросы дает нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Гимн любви. Истинная любовь не раздражается, не ищет зла, не радуется неправде, не бесчинствует, но всех любит, все переносит. Никогда не перестает, и любовь не насилует, как и Божья благодать, чужда давления, но любовь всегда имеет в виду свободу человека, и поэтому всегда робко стоит у дверей вашего сердца, не делая взлом и не вторгаясь в ваш внутренний мир, а просто издалека вам улыбается, как Сергей Платонов всегда так мне улыбается гостеприимно, что
все вокруг.
Всегда у нас пролетает наш прямой эфир, мы даже не даем шансов никому позвонить и спросить нас о том, о сём.
Ну, тогда вопрос, вот равнодушие, это... Что такое равнодушие сейчас и выгорание вместе с тем?
Равнодушие – это какой-то панцирь, какое-то окостенение, которое может привести к смерти, то есть стагнации души. Равнодушие выдает присутствие себялюбия, эгоизма, когда человек не видит далее собственного носа. Тут и гордость, но тут и невоспитанность, тут неумение подключать сердце. И я хочу к нашему разговору вспомнить, например, еще юным человеком, вспоминаю людей аристократического происхождения и воспитания. Например, был такой секретарь дворянского собрания Николай Николаевич Бобринский. Его мама была последней фрейлиной государыней, подруга моей бабушки. Вот этот Николай Николаевич Бобринский заведовал в университетской императорской библиотеке на Маховой, журфак, отделом редких книг. И в час, когда мне приходилось студентам с ним общаться, я всегда отмечал его удивительную открытость. Он сосредотачивает полностью внимание, даже на такой замухрышке, как ты, недоучившийся студент, тебе кажется, что только тебя он видит, только тебя он слышит, только тебя он любит. Полнота включения ума и сердца в собеседника. Это на самом деле искусство, о котором многие наши тинейджеры и не слыхали, и не видали, сидя с юных лет в своих телефончиках, они часто совершенно десоциализированы, потому что искусство общения предполагает устремление душевных сил на собеседника, умение слышать его, умение общаться с ним. И я очень надеюсь, что наша сегодняшняя передача может быть неформальная и такая необычная по теме, заинтересует наших телезрителей и заставит их обо многом подумать, потому что именно в кругу домочадцев и раскрывается, кто ты, равнодушившийся человек в футляре, редиска, сухарь, синий чулок, или, да, чучело гороховое, или ты благоуханная чайная роза.
То есть, если ты в обществе на работе мил, весел и приветлив, а дома пришел и выдохнул, и никого видеть не хочешь.
Окаменел каменный гость.
То такой. Что это значит?
Это значит, что у тебя опасная развивается такая психологическая черта двоедушия или лицемерие. Англичане, мы их нынче, конечно, видим с разных сторон, когда-то они сложили прекрасное присловие «charity begins at home» – «милосердие начинается с собственного дома». И если ты дома солнечный зайчик, то, конечно, будешь и во внешних кругах общения приятным и милым человеком.
Вот такой вот критерий. Будем иметь в виду, я себе пометил. Батюшка, вот если ты устаешь от людей, вот у меня есть знакомый, он работает в гостинице. Постоянно с людьми общается. Это действительно, он в хорошей гостинице, он не имеет права ничего плохого сказать. Вообще никак. То есть клиент...
Клиент может быть неправ, но он должен быть доволен.
Ну, или так, да. И вот у него есть некое выгорание вот именно из общения с людьми. Вот. А мы говорим о том, что быть приветливыми и открытыми – это добродетель.
Ну, так думаешь, вот, как если бы он по воскресеньям смотрел телеканал «Союз», выгорание... замедлило бы свою...
Он осмотрит, возможно, кстати.
Передадим ему поклон и будем надеяться, что человек действительно приветливый и добрый, никогда не оскудеет своими ресурсами. Добавить можно только то, что обращение к любви, распятой и воскресшей, ко Христу, дает человеку второе дыхание. Веточка, отломленная, надломленная, оторванная от лозы, волей-неволей потеряет жизненные и витальные силы. Если ты привил эту веточку к цветущему древу, а значит, крещеный будучи, глубоко исповедуешься в том же выгорании. «Батюшка, я пришел на исповедь и хочу сказать, что у меня не осталось внутренних ресурсов. Я перестал любить людей. Я смотрю на них каким-то оловянным, застекленным взором. Каюсь, Господи, понимаю, что так нельзя. Даруй мне силы, согрей мое сердце сочувствием, вниманием». Представьте себе, что такой младенческий лепет, если он исходит из глубины растревоженной души, искренней, никогда не останется Богом незамеченным через священников танец и покаяние. Короста будет снята, вот эти слои, налипшие на душу, удалены, а в таинстве причащения, говорим о человеке православном и верующем, уголь пламенеющий, импульс от Господа Бога вместе с таинством причастия силен и согреть душу, и вдохнуть в тебя второе дыхание, и распрямить твои плечи. И нас, священников, часто спрашивают, а где вы берете силы, вы приходите на прямой эфир в конце дня, днем, бегаете по городу, причащаете, еще
утром на службу.
Утром служба. а днем посещаете...
И кофе с утра не попьешь, да?
Детские пост. Сады попьешь чуть
попозже. Только после, да.
Я думаю, что именно потому, что батюшки с верой и любовью приобщаются святых христовых тайн, Господь обновляет их силы и делает прямой эфир интересным, глубоким и достойным наших собеседников.
То есть, когда ты работаешь, ну, скажем, вот молодой человек работает в гостинице, но при этом он понимает, что Господь ему может помочь, то в этот момент мистическим образом, возможно, появятся какие-то силы, правильные ответы на
вопрос. Безусловно.
То есть, в это нужно верить, к этому нужно
в
стремиться.
В это нужно верить, ибо сам Господь говорит, ищите и найдете, стучите, вам отворят. Молитесь, и дано будет вам. Внутренняя молитва. Вот та пуповина, по которой духовный кислород приходит и обновляет душу. Особенно наши телезрители это хорошо знают. Прекрасно призывать тайно имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе. Вот я стою на ресепшене. Это прилавочек в гостинице, куда приходят гости с чемоданами. Обнови мои силы, вдохни меня, приветливость и радость. И вы знаете, даже такая неформальная молитва всегда будет иметь свое действие, потому что Спаситель говорит, просящему у меня дам.
А если не получилось?
А если это, не
получилось, значит, в храм давно не ходил.
Если не получилось, то обязательно получится. Наши батюшки, бабушки нам говорили, чего захочешь, обязательно добьешься. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Знаете, как поэты, они тоже писали о молитвах, но ждали, по слову Варсанов и Оптинского, только пламенных восторгов, а трудиться над растеплением и умягчением души не всякий поэт был готов. Впрочем, один из них оставил нам памятник молитве «В минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила непонятная в созвучье слов живых, и дышит сердцу внятная святая радость в них».
Когда ты видишь, что твой близкий уходит в себя, такое бывает. Возможно, это депрессия, возможно, какие-то трудности жизни. Вот как ему выбраться из этого состояния? С одной стороны, навязываться не хочется, да? Может быть, только испортишь. Не понимаешь, что чужая душа потемки, как вы любите говорить. Как
это правильно к этому отнестись? Это очень тонкое искусство, потому что, с одной стороны, иногда мы какую-то оказываем медвежью услугу, теребим человека, а ему просто хочется побыть одному. И тут уж на вооружение нужно взять молитву одного провинциального попика. «Не суй меня, Господи, куда меня не просят». То есть ты должен почувствовать, что близкому человеку, тебе близкому человеку нужно побыть одному. С другой стороны, если ты действительно наблюдаешь, что он как-то каменеет, грустнеет, а сколько сейчас людей, мучающихся от депрессии, комплекс тревожности, панические атаки, столько новых диагнозов появилось, что поневоле ты начинаешь понимать, просто всего-то навсего полюбить, всего-то навсего пожалеть. Я вот, например, знаю, Сергей, что у вас от родителей хороший голос. И сегодня, к сожалению, наш народ практически перестал петь. А между тем
песни, это, кстати, проблема.
Песни, исходящие из глубины сердца, городской роман. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Сегодня, конечно, хотелось бы пожелать тем, кто участвует в нашем прямом эфире, пожелать вот этого доброго семейного общения, этот домашний круг, где люди единым духом, едиными устами могли бы спеть «Как упоительны в России вечера».
Да. кстати, по поводу... Я спросил как-то одного преподавателя, профессора консерватории, почему сейчас не поют так, как пели в советское время вот этот знаменитый хор Попова, вот эти «Пусть бегут неуклюже», какие же голоса, как же здорово. А мне ответили просто, перестали петь на кухне за столом с семьей. То есть вот это,
да,
это прервалась вот эта традиция.
А вот батюшки, как... вы знаете, поют даже на исповеди. Я как педагог русского языка и литературы, иногда встречаясь с типажами вами описанными, то есть приходят бабушки, приводят своих внуков, внучек, переходный возраст, вот такое, что воля, что неволя. Все одно, какой-то, знаете, застекленный, сумеречный взгляд, думаешь, ну как оживить этого Кая с осколком зеркала в сердце? Вот и вспомнишь, как на кухне мы когда-то пили, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и священник запеликает на скрипке. И вдруг открываются глаза, чего-чего, а вот этого от батюшки не ожидал вновь прибывший прихожанин. Так что вот и приходится иногда, как жнец и швец, и все дело хитрец, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Один вопрос тоже мне задавал человек из творческой среды, это художник, и он хочет стать великим. Ну, прям хочется стать великим, много для этого делает, трудится, посещает выставки, мастер-классы, мастерские, общается с известными художниками, в общем, все, что... Но даже у меня иногда какие-то вопросы к нему возникают, ну, а как ты станешь великим, если вот... Ну, надо как-то нестандартно мыслить, мне кажется, может быть, все-таки отпустить знания, науку и, может, как-то посмотреть внутри себя, то есть как раз сердцем, вот... Что можно ему посоветовать в этой истории? Тут же как бы хочется земной славы, как бы, а нужно в историю попасть, да?
«Желаю славы», – говорил Александр Сергеевич Пушкин. Можно его утешить, сказать, что в России нужно умереть, чтобы стать великим.
Ну да, я тоже думал.
Вы знаете, что самые дорогие картины сейчас на аукционах художественных – это картины Модильяни, который умер от голода на Монмартре. С другой стороны... Мне кажется, что самый помысл, мотивация – хочу стать великим. Тогда уж лучше в блогера записывайся.
А там не... же мимолетная слава-то на самом-то деле.
Да. Другое дело – вложить, как вы говорите, частичку души и сердца. Вот Исаак Левитан. Он едва ли и крещен-то был, но любил Россию странную любовью.
Художник. Да.
Да. И посмотрите над каждым своим натюрмортом, пейзажем. Он работал так, что отдавал лучшую часть своей души. И до сих пор его картины говорят нашему сердцу. Мы общаемся с теми видами русской природы, над вечным покоем. На севере диком растет одиноко сосна. Художникам, которые трудились, засучив рукава, удавалось запечатлеть незапечатлеваемую благость Господню, которая сквозит и тайно светит в смиренной наготе русской природы. Хочешь стать великим, пойди спроси у Церетели, что это над Москва-рекой завысится Петр Великий. Он вам расскажет, знаешь что, это вообще-то Христофор Колумб, я привез его в Соединенные Штаты Америки, но там он не был востребован, а вот здесь сошел за Петра Великого, я живу под Петром Великим вот этим, вы знаете, привык уже и здороваюсь. Ваше Величество, Петр Алексеевич, рад видеть вас, и он, кажется, мне машет своей стальной рукой.
Очень интересно. А то же касается и музыки. Например, той же духовной музыки. Эту музыку исполняют очень многие коллективы. Зачастую они очень светские. То есть люди, которые поют духовную музыку, они не всегда и в Бога-то верят. А некоторые осознанно не верят в Бога. Я это могу доказать. Так есть. Это правда. Это факт. И многие, кто меня слышит, наверное, с этим согласятся.
Хор турецкого?
Да нет, их я не знаю, я попроще. Но и на самом деле, и порой мне, я слушаю эти композиции, концертные номера даже какие-то, вроде красиво спели, а не за дело. Вот как вот...
Это разговор о человеческом сердце, когда,
вот как раз вот, да.
Когда доминирует гармония из уст профессионалов, исходящие мелодические созвучия, но при этом сердце далеко, ум витает где-то в империях. Да, любитель или обыватель, конечно, подивится красоте этой мелодии, если у него не атрофировался угу. вообще слух и вкус. Однако чуткий духовно человек сразу определит, что перед ним исполнитель пустоцвет. Он не в состоянии душою вникнуть в глубину содержания, запечатленного Чесноковым, Бортнянским, Львовым. И напротив, мы сразу выделяем для себя то исполнение, где говорит душа. Для меня, например, это особенно очевидно, когда я давно как-то слушал Максима Трошина. Вот его называли юноша, 14-летний его называли...
А вот эти вот песни, да, там, «Тени пой, соловей», вот эти?
Да, его ага, и самого называли соловьем или золотистым журавлем. Очень чистое сердце, голос, может быть, не отточенный, не поставленный в...
Но он из народа такой
в школе Гнесиных, но настолько чистая душа, что сразу вы вздрагиваете внутренне, сосредотачиваясь ушки на макушке. Очевидно, что исполнению чистосердечного человека содействует энергия Святого Духа, которая тотчас вам сообщается. Поэтому хотелось бы пожелать нашим многочисленным ныне вокальным коллективам, квинтетам, квартетам, хорам, чтобы они, исполнители, сами были причастны той области, в которой рождаются херувимские, «Тебе поем», «Свете тихой». Литургическое творчество, безусловно, требует вхождения в ткань божественной литургии, участия в таинствах, и тогда каждый звук становится проводником Божьей благодати.
Получается, все, что в этой жизни мы делаем, должно исходить от сердца. Иначе зря живем, получается.
Конечно. А сравните даже вот мебель, антиквариат и поточный...
Или новодел, тот же самый.
Новодел. Вы видите, что каждая вещичка, сработанная мастером, согрета его перстами в этой шкатулке, в этих часах живет душа Кулибина, или посмотрите на дворцы императорские, Растрелли, вы видите, что здание живет, дух запечатлен.
А почему сейчас такое не создают?
Как?
Почему сейчас такого нет?
Ну, стараются, другое дело, что прожитая нами хрущевская эпоха, вот эти такие дома-вагонетки, отсутствие единого такого архитектурного стиля, сегодня царствует эклектика. Но, впрочем, я верю, дорогой Сергей, что сейчас матушка наша Россия, черпая силы оттуда, из духовных источников, потихонечку встает, сейчас рождается и поэзия. Между прочим, поэты Донбасса, которые угу. пишут в окопах да. свои стихи.
Да. Солдаты.
И художники, которые действительно возвращаются от заводских труб и каких-то городских пейзажей на лоно природы. Мы с вами будем свидетелями, я хочу в это верить, великой культуры. И прежде всего сами должны к ней приобщаться, к духовной православной культуре, воспитывая свое собственное сердце.
Да, батюшка, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Как-то очень быстро.
Да, у меня очень много вопросов. Огромное спасибо вам за то, что сегодня были с нами, разъяснили некоторые вещи. Казалось бы, в этом кресле сидишь уже много лет, слышишь...
Хорошо сидим.
Ну да, слава Богу. Слышишь очень много... Задаешь одинаковые вопросы, но каждый раз, если себя что-то новое всегда подчеркиваешь,
взаимно.
Это очень важно. Взаимно. Спасибо. Я думаю, телезрители со мной согласятся. На этом наш эфир окончен. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.